Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня поговорим о контрсанкциях. Конкретно депутаты Государственной Думы предлагают запретить ввоз в Российскую Федерацию американских лекарств, за исключением тех аналогов, которых не существует в Российской Федерации. Об этом сегодня и поговорим. С нами сегодня Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Первого медицинского университета имени Сеченова. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Антон Родионов, врач кардиолог. Здравствуйте, Антон Владимирович.
Добрый день.
И ждем в нашей студии еще депутата Госдумы Евгения Федорова, но он задерживается, обещался быть с минуты на минуту. Начнем нашу дискуссию о том, насколько вот эти контрсанкции вообще могут быть продуктивны, например, так же, как контрсанкции в сельском хозяйстве, благодаря которым некоторые отрасли развиваются с невероятной быстротой, как рассказывает нам министр сельского хозяйства. Ну и начнем заявление позиции. Первый будет Иван Василенко. Иван Александрович, пожалуйста.
На любые запреты, особенно в область, фармацевтической области, они быстрого эффекта не дадут, поскольку фармацевтический рынок очень консервативен. А вывод на рынок поставщика нового с новым препаратом занимает достаточно длительное время. Даже если это воспроизведенный препарат низкомолекулярный займет минимум год, а то и два года, а вывод на рынок биофармацевтической продукции, ну, инсулиновых препаратов, займет минимум три года. Поэтому моментальный эффект этого не будет.
Эффекта не будет, а мы рискуем, если вот этот запрет все-таки будет введен?
Да, конечно. Ну, например, давайте. Я не могу сказать, что все препараты я поименно знаю, но, например, препараты инсулина, наиболее крупный производитель в мире, это Eli Lilly, это американская компания. Ну, по оценкам различным, она занимает в России, ну, примерно 20-25% рынка. Это очень серьезно. Либо возможные препараты, которые снижают давление, они также, ну, довольно имеют существенный объем рынка. Либо препараты, которые снижают уровень холестерина, гиполипидемические препараты. Это довольно большой сегмент рынка.
Это Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Первого медицинского университета имени Сеченова. И сейчас слово Антону Родионову, врачу-кардиологу. Антон Владимирович, пожалуйста.
Ну, хорошо известен уже всем анекдот, и он стал, к сожалению, таким грустным мемом, что в ответ на недружественное поведение Соединенных Штатов давайте разбомбим Воронеж. И, на мой взгляд, то, что сейчас предлагается, это вот та самая бомбежка по Воронежу. Антон Павлович Чехов приписывает замечательное выражение: «Не существует национальной науки, так же, как не существует национальной таблицы умножения». Так вот, не существует национальной медицины, не существует национальной науки. Я на первом занятии своим студентам говорю, что вы должны учить английский язык, потому что на сегодняшний день это факт, наука делается на английском языке, и, к сожалению, основная наука делается не в России, нравится нам это или нет. И лишать возможность пациентов, пусть их будет не очень много, да даже если их будет 100 человек, лишать возможность наших пациентов получать качественные медицинские препараты – это вот та самая бомбежка по Воронежу.
Это Антон Родионов, врач-кардиолог. Начну задавать вопросы потихоньку с Ивана Александровича. Начнем, да. Иван Александрович, просто хочется понять, когда разговариваешь с представителями фармацевтической отрасли, они много могут говорить о конкуренции, в том числе недобросовестной, в том числе со стороны представителей различных компаний из-за рубежа, в том числе американских, и говорят о том, что пробиться на рынок практически невозможно, поэтому наша фармакология никак практически не развивается, ну и все это по замкнутому кругу бег. Всякий раз, когда пытаются этот круг порвать, говорят о том, что это ударит по пациентам. Значит, мы обречены, так получается?
Но любое действие и либо изменение правил игры на фармацевтическом рынке, опять же, я повторюсь, ну, имеет некий лаг-период, да, задержку. Поэтому фармацевтическая отрасль растет, несмотря ни на что. В ценовом выражении она ежегодно растет примерно 7-8%, в натуральном выражении где-то 2-3%. Ну, как
вы про Россию именно?
Про Россию, да. Я конкретно про Россию. То есть, да, так. Второй момент очень серьезный. Западные транснациональные компании, они очень большие. Объем реализации таких компаний, как Pfizer, американская компания, либо Abbott, они превышают во много раз самую крупную, по объему реализации, самую крупную российскую компанию «Фармстандарт». В несколько раз, в десятки раз. Да, с этих позиций пробиться на рынок между такими крупными игроками крайне сложно.
Означает ли это, что нужно или можно ограничивать американцев?
Сложный вопрос. Понимаете, на фармацевтическом рынке достаточно механизмов ограничения. Допуска, недопуска на рынок. Могу честно сказать, это я хорошо знаю не понаслышке, например, допуск на рынок предприятий должно осуществляться, если они, их производство соответствует правилам надлежащей производственной практики, GMP.
Я так понимаю, что американцы эти требования выполняют.
Ну, что-то подсказывает. Понимаете, GMP – это не юридически такой строгий документ. Многое остается на усмотрение инспекторов.
Субъективный. Хорошо, принимается. Это Иван Василенко. Обращаюсь к Антону Родионову. Вопросы примерно те же. Можно ли этот порочный круг порвать, когда наши жалуются на представителей американских компаний, американские компании здесь чувствуют себя вольготно, наши как будто бы страдают, но из-за этого ничего не развивается. Но это их тезисы, пожалуйста.
Я как врач очень люблю говорить с пациентами языком аналогии, всегда искать какие-то аналогии. Вот когда сейчас говорят, давайте мы ограничим искусственно западные препараты, давайте дадим толчок для развития фармацевтической отрасли. А вот давайте, например, завтра запретим зарубежные самолеты, запретим в один день Боинги и Аэробусы, и будем летать только на остатках советского авиапрома, на Яках, на Анах, на сухом суперджете, которых 100 штук, и ждать, которое когда-то там появится МС-21. Вот так вот. Сделаем завтра. Ударим очень сильно по американцам. Ну, сами, правда, будем ходить, так сказать, ездить в санях и на лошадях, и на телегах. Или машины иностранные запретим. Вот с завтрашнего дня запретим Мерседес. Ничего, что у нас президент ездит на Мерседесе. Вот, понимаете, фармацевтическая отрасль – это крайне высокотехнологичная отрасль. И создание лекарственного препарата – это ничуть не проще. Более того, гораздо сложнее, чем создание автомобиля или даже самолета. Мне доводилось бывать на производствах фармакологических. Это сложнейшая высокотехнологичная отрасль. И, наверное, нам надо заниматься своей фармацевтической промышленностью, но это на это уйдут годы. И очень хорошая идея, да, замечательная, правильная, патриотичная, иметь свою прекрасную промышленность, но это надо делать не в один день, и уж тем более не под стимулом «отморожу уши маме назло».
Так, как тогда действовать, не очень понимаю. Да, то есть вот этих ограничивать мы не можем, потому что это ударит по нашим же, но не ограничивать нельзя, потому что это таким образом ограничивает нашу промышленность фармацевтическую.
Почему ограничивают? Я не согласен.
Иван Василенко.
Да, я не согласен. Ну, фармацевтическая промышленность, опять же, повторюсь, росла и растет. Да, она довольно консервативна. Создание нового предприятия занимает минимум 5, а то и 7 лет, к вашему вопросу. А вывод на рынок инсулина займет минимум 3 года, а то и 5 лет. Этим надо заниматься заранее. Должна быть некая доктрина политическая в государстве, которая определяет, мы будем покупать, условно говоря, автомат Калашникова в Китае, он там стоит дешевле. Либо будем производить сами. Многие субстанции, которые мы закупаем, 95% субстанций закупается из-за границы. Мы будем эти субстанции закупать дешевле за границей, либо производить сами. Например, антибиотики, вообще все субстанции, 95% мы завозим субстанции из-за границы. Это политическое решение, которое предполагает длительную такую работу.
Сразу уточню, но наверняка же, если говорить о списке препаратов, которые продаются в Российской Федерации, в том числе американскими компаниями, преобладают не те препараты, о которых вы говорили, инсулины и все остальное, а те, которые продаются в аптеках. В аптеках для широкого пользователя, там, не знаю, таблетки от головной боли, еще что-то. А это же самый коммерческий продукт? Или
значит, я немножко... Значит, особенность российского рынка. Особенность российского рынка такова, что примерно, ну, как считают, от 70 до 80% всех лекарственных препаратов можно купить в аптеках. 20-20-30 – это госпитальный сектор. А за рубежом, наоборот, только 20-30% вы можете купить в аптеках, все остальное – либо льготный, рецептурный, либо госпитальный сегмент. У нас такая особенность рынка, без комментариев, вот так есть. Поэтому да, даже тот же самый инсулин, да, он продается тоже в аптеках, так же, как им это отпускается по на льготным рецептам там, и так далее, и так далее. Это некая особенность рынка такова.
То есть нельзя выделить, что, например, вот, я не знаю, лекарства, даже которые лекарствами назвать нельзя, вот таблетки от головной боли, которые массово продаются в аптеках, что вот мы, например, от американских отказаться можем или как?
Сейчас не такая, я прошу прощения, да. Сейчас не такая Антон большая Родион. Доля... препаратов, скажем, вот тех же от головной боли, там, американского производства. Действительно, вот эти вот нестероидные противовоспалительные препараты, их научились делать все, кому не лень, и есть достаточно много дженериков, там, и восточноевропейских, которые мы не стесняемся назначать. Но, понимаете, проблема, опять же, не в этом. То есть мы можем сколько угодно обсуждать качество дженериков, мы можем обсуждать производство. Да, есть локализованные производства, допустим, как тот же Ford, да, машина вообще-то Ford, это американец, но машины марки Ford, их собирают, по-моему, там в Калининграде или где-то в России.
В Ленинградской области.
Да, вот что это такое? Это уже теперь российская машина или это американская машина?
Американская машина российской сборки.
Замечательно. Это... Будем их запрещать или не будем?
Нет, конечно, не потому будем. Что политика такова, что мы приветствуем тех автопроизводителей, которые собирают автомобили и локализуют производство на территории Российской Федерации. Для этого вводятся дополнительные пошлины для тех, кто до сих пор ввозит автомобили, уже собранные в Российскую Федерацию, ну и так далее. Это целая политика.
Да, вот тогда такой интересный вопрос, опять же. А если кто кому вопросы задает? Да, а, скажем, если запретить в одночасье зарубежный автопром, от этого будут наши машины лучше? На мой взгляд, не будут, потому что стимула не будет. Да, и толчок к развитию качественного производства, это как раз наличие конкуренции. Но кто сейчас мешает России делать хорошие машины? Но почему при этом все, и те же депутаты, прежде всего, почему они ездят не на «Жигулях», почему они ездят на машинах зарубежных?
На BMW калининградской сборки.
Ну, очень хорошо, да, такая вот, можно сказать, ловушечка.
Я хорошо, в дополнение могу сказать, что, например, емкость, ну, объем продаж на фармацевтическом рынке американских препаратов, ну, примерно, как считать, от 8 до 10%.
Это не, в сумме?
В сумме. Не так много, но есть очень болезненная номенклатура, которая очень болезненна будет для пациентов.
В частности, инсулин.
Ну, да, например.
Понимаете, опять же, проблема даже не в массовых Антон препаратах, Родион. Потому что я, действительно, я врач-кардиолог, как уже было сказано, я имею дело как раз с пациентами, которые принимают препараты от давления, препараты от холестерина, и потребность, то есть этих препаратов на рынке очень много. И здесь действительно есть препараты очень качественные, которые производятся в Восточной Европе, есть препараты, производство которых налажено в России, и, скажем, нам наши гипертоники, наши больные там, с повышенным холестерином, они-то может быть, не пострадают, но это совершенно не важно. Я даже не готов обсуждать вопрос о качестве дженериков. По мне, как для врача, для человека, который давал клятву врача со словами «я обещаю все свои усилия направить на благо больного», да, было такое. Так вот, для меня обсуждение вопроса о запрете каких-то лекарств, которые могут кому-то помочь, это все равно, что обсуждать всерьез вопрос, а этично ли плевать больным в лицо, а если в спину этично, а если перед этим зубы почистить. Да если даже это будет 100 человек, которым нужны какие-то редкие препараты, а есть так называемые орфанные заболевания, а есть муковисцидоз, а есть ВИЧ-инфекция. Да.
Это и там действительно редкое заболевание, крайне болезненно для детей.
Да, и там... Действительно, может быть ситуация, что, допустим, есть американский оригинальный препарат, а есть какой-то дженерик, который, ну, негодный он, дженерик. Если мы запретим американский препарат, мы обречем просто на гибель реально людей. Почитайте Красовского в отношении ВИЧ-инфекции, почитайте Василия Штабницкого, замечательный наш пульмонолог, который писал в том числе в социальных сетях о ситуации, которая занимается проблемой с муковисцидозом. То есть там под удар точечные, это будут точечные бомбардировки по тяжелейшим больным. И мы с вами, к сожалению, это общество этого не заметит.
Антон Владимирович, смотрите, как говорят депутаты Государственной Думы, я даже не знаю, как это будет потом организовано, но они собираются 20-го, по-моему, апреля провести какой-то экспертный совет, куда пригласят различных специалистов с тем, чтобы посидеть и обсудить, а что реально, как можно ответить на санкции. Если бы вас пригласили и сказали, Антон Владимирович, мы не хотим сделать плохо, больно нашим больным, но хотим... чуть-чуть наказать американскую фармацевтическую промышленность. От каких медицинских препаратов мы могли бы отказаться от американских?
Ни от каких.
Вообще?
Ни от каких. Если вы хотите кого-то наказывать... Храбрые ребята, займитесь там, займитесь автопромом, займитесь самолетами, чем хотите. Уберите руки свои от медицины. Не надо наказывать своих людей. Вы не американцев накажете, вы накажете наших пациентов. Если вы будете хотя бы одну деталь, вы запретите там, в томографы, сейчас же начнутся там, сначала лекарства, а потом начнем запрещать томографы, а потом расходники. И это все пойдет лавиной. Не надо, уберите руки от наших людей, от здоровья. Это не то, где нужно резвиться и кого-то наказывать.
Давайте хотя бы от американского аспирина откажемся, скажут вам.
Ну зачем, если кому-то нравится американский аспирин?
Ну вот ну, ровно для ну, если, того, например, чтобы.
Американцы его если... не производят.
Не производят? Да. Нет. Ну если, допустим, условно говоря, неважно. Ну вот мне вот не нравится, мне вот другой аспирин, мне на вкус плохо. А вот мне нравится американский аспирин. Но вы меня накажете, а не американцев.
Это Антон Родионов, сейчас Иван Василенко. Да. От чего можно отказаться, вот если бы вам такой вопрос задали?
Сложный вопрос, поскольку необходимо смотреть вот тот список. Я абсолютно соглашусь с коллегой, который говорит, но я должен посмотреть весь этот список и сказать, что, допустим, препараты, которые снижают давление, вот их там производители 10-15, здесь какие-то, условно говоря, меньшие риски, хотя это очень цинично, что значит меньшие риски, либо препараты для это детишек с муковицитозом, там их два производителя, Pfizer американский и Chiesi Pharmaceutical Italia, а здесь вообще я тогда, ну, возможно, это дискуссия, но это очень циничные разговоры, я соглашусь, и крайне, я бы это, ну... Я не знаю, надо посмотреть в глаза тем людям, которые были бы готовы такого рода проблемы обсуждать.
Ну, например, если мы говорим о лекарстве от муковисцидоза, вы сами сказали, что есть одна американская компания, есть одна итальянская. Ну, давайте от американской откажемся и будем закупать у итальянской.
Понимаете, еще такой вопрос, что, понимаете, рынок очень, с одной стороны, они очень конкурируют между собой, и с другой стороны, очень консолидирован. Деревня фармацевтическая небольшая. Кто производит инсулин? Это французы, это датчане, американцы. Это 90% рынка.
Все, французы, датчане, они, по крайней мере...
Да, 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 сомнительный вопрос.
Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы, Антон Родионов. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нам все-таки придется буквально в общих чертах рассказать нашим радиослушателям, из чего состоит лекарственный препарат. Дело в том, что когда мы говорим, что лекарственный препарат идентичен, мы имеем в виду так называемое международное непатентованное название. Ну, например, вот неважно, мы сейчас не будем говорить про муковисцидоз, вот аспирин. Аспирин, между прочим, это коммерческое название. Это ацетилсалициловая кислота, производство компании Bayer, просто слово аспирин уже стало нарицательным, как ксерокс. Но при этом есть еще множество компаний, которые выпускают ацетилсалициловую кислоту. Так вот, этой ацетилсалициловой кислоты в кардиологическом препарате всего-навсего 100 миллиграммов. Ну, представьте себе, возьмите на руку 100 миллиграммов, вы ее даже не заметите. Остальное – это наполнители, а наполнители могут быть разные. И сплошь и рядом бывает такое, что у конкретного пациента аллергия именно на этот наполнитель. И непереносимость препарата будет заключаться в непереносимости наполнителя. И хорошо, если 20 разных компаний выпускает препарат с одинаковым международным названием, тогда у нас есть выбор. А если этих компаний, например, всего две, одну из них вы запретили, а у пациента возникла аллергия на этот наполнитель, и все. И вы оставляете пациента без лечения.
Одно дополнение к тому, что коллега сказал.
Иван Василенко,
слово, да. Значит, такой есть термин «дженерик». Я студентов учу, я много лет, поверьте, уже больше 40 лет на рынке, я толком не понимаю точного термина «дженерик». Это длинное, сложное, я не хочу засорять это эфир, что есть «дженерик». Это те же самые вспомогательные вещества, не те же вспомогательные вещества. Это абсолютно разные вещи. Это дозировка, показания к применению и так далее, и так далее. Это действительно непростая, непростой термин, дженерик.
То есть это аналог, так получается. Нет,
и вот здесь начинается взаимозаменяемость. А что это такое? Положите на стол, а докажите. А аналог, а что это такое? Положите на стол, докажите. Абсолютных аналогов не знаю. Абсолютных взаимозаменяемых препаратов не знаю. Может, коллега мне поправит.
Конечно. Понимаете, я практически врач. Я в день консультирую 10-15 человек. И вот сплошь и рядом приходят пациенты, которые говорят, вы знаете, я вот этот препарат переношу, а вот этот же препарат, там, дженерик с другим составом я не переношу. А при этом я слышал, вот на полном серьезе, человек один очень известный из ФАСа, и он какую-то сказал, он произнес такую фразу, что по закону препараты с одним действующим веществом должны действовать одинаково. Вот я каждый раз смеюсь над этим, я думаю, мне надо пациенту сказать, знаете, товарищ, вы что закон нарушаете? По закону две таблетки, вот сказал товарищ из ФАСа, должны действовать одинаково. Ну, по закону они, может, и должны действовать с одинаковым названием, но у пациентов они действуют по-разному, потому что каждый человек по-разному создан.
То есть, ну, я могу назвать фамилию этого человека из ФАСа, не надо, я не буду.
Могу, но не скажу, это Иван Василенко был. Тогда получается, что, если так резюмировать первую часть нашей программы, ситуация для депутатов Государственной Думы, которые полагают, что можно наказать таким образом фармацевтическую промышленность, безвыходная. То есть отказываться от препаратов, которые производятся в Соединенных Штатах Америки, американскими компаниями, нет, не представляется возможным на территории Российской Федерации, как бы парадоксально это ни звучало.
Представляется возможным, но крайне будет болезненным для наших же, нашего населения, для наших больных.
Это Иван Василенко, Антон Родионов.
Совершенно верно вы сказали. Еще раз, это бомбардировка Воронежа. Потому что прежде всего эти наказания... Я, кстати, не уверен, что Россия составляет уж такую колоссальную часть этого самого рынка американских препаратов. Ну, не так много у
3%.
Нас... 3%. Да, не так много. Они даже это и не заметят. А наших пациентов, да даже если их будет сотни, несколько сотен, мы накажем очень здорово.
Что-то аналогичное или пытались реализовать, или реализовывали, когда только история с санкциями начиналась. Чем закончилась, я только не помню. Когда, опять же, говорили о возможном ограничении ввоза ряда медицинских препаратов со стороны наших западных партнеров. Вот по этому поводу ничего не можете прояснить, Иван Александрович?
Да, разговоры были, да, я знаю. Практического действия не было.
То есть ограничения в итоге не вводились?
Нет.
Но помню же, волна какая-то была по поводу инсулина, на который жаловались диабетики и прочее-прочее.
Ну, здесь я не практикующий врач, я больше специализируюсь как раз с заводами фармацевтическими, поверьте. И как раз качество-некачество – это такая тяжелая вещь, и очень, а качество, особенно инсулина, это субъективная вещь, поскольку там небольшие примеси, даже очень низкая концентрация, могут сказываться, ну, аллергическая реакция. Поэтому это очень субъективно, лучше это оставить на усмотрение пациентам и врачам.
Антон Владимирович?
Там, понимаете, что получилось? То есть ввозить-то вроде не запретили, но очень сильно ограничили госзакупки препаратов. Дело в том, что одно дело – это ввоз препарата, когда его ввезли, и вот он лежит в аптеке. И, кстати говоря, да, вот с чем возникли проблемы с вакцинами. Вот вакцины, скажем, есть вакцины, которые там я готов пойти в аптеку и купить сам. Например, я много путешествую, вакцина против клещевого энцефалита. Вот мне как туристу, как путешественнику, она мне очень нужна. И западную вакцину я уже просто не могу купить, их нет. Вот вам, пожалуйста, вот это вот безобразие в действии. Но, с другой стороны, даже если препарат, допустим, есть в аптеках, то есть же огромное количество людей, которые их получают за счет, ну, скажем так, за счет государства, хотя на самом деле за счет средств налогоплательщиков. Это льготники, это инвалиды и это пациенты, находящиеся в стационарах. Так вот, для в рамках госзакупок зарубежные препараты сейчас закупаются гораздо меньше, и в основном действительно все госзакупки – это российские дженерики, далеко не всегда удовлетворительного качества.
Если мы заботимся о нашей промышленности, о том, чтобы, ну, стать, как раньше была программа, продовольственной безопасности, вот здесь фармацевтической безопасности, если вводить дополнительные пошлины, вот как по аналогии с автомобилями, это рабочий вариант или нет, Антон Владимирович?
Ну вот, я еще раз скажу,
что... Не запрещать, не запрещать, но...
Ну, то есть сделаем их дороже.
Да.
То есть хотите ездить на дорогой машине, значит, платите не в два раза больше, а платите в четыре раза больше.
Ну, условно,
то есть хотите получать хороший препарат, платите в четыре раза больше.
Ну, хотите получать препарат американского производства, платите в четыре раза больше, чем за препарат, например, французский.
Понимаете как? Вот я предлагаю этот вопрос задать, например, каждому из радиослушателей. Вот посмотреть им в лицо, вот этим пожилым людям, которые иногда на то, чтобы действительно приобрести хороший препарат, который они хорошо переносят, они тратят, ну, последние деньги. И сказать им, да, вы знаете, вот тот препарат, который вы привыкли принимать, который вам всегда помогал, вот он есть. Но мы ввели санкции, и теперь вы будете за него платить не одну пенсию, а две пенсии.
Ну, я здесь это небольшое возражение. Понимаете, например, я хорошо знаю Министерство здравоохранения Дании. В Дании в аптеках цены в аптеках в 10 раз больше, чем во Франции. Потребление лекарственных препаратов на душу населения в Дании меньше, чем во Франции. Но мне кто скажет, что датчане менее здоровы, чем французы? У нас в стране цена лекарственного препарата и его доступность, к сожалению, это синонимы. В Европе нет, у них страховая медицина, у нас ее нет. Это вот продолжение к нашему разговору.
С нами Иван Василенко, Антон Родионов. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
17:30 в Москве, в студии с новостями Екатерина Звягинцева. Здравствуйте. Следователи допросили подростка, напавшего на одноклассника в Стерлитамаке. Молодой человек находится в больнице под охраной. Как заявили в СКР, позже будет решен вопрос о его аресте. В телеграм-канале Мэш отмечается, что подозреваемый планировал нападение на школу еще в прошлом году. Последней каплей стало то, что мать запретила ему пользоваться компьютером. Также подросток рассказал, что он с 7 класса состоит в закрытой группе «Колумбайн». Там всего 230 человек, только мы, лишних нет, и мы постоянно переезжаем в новые паблики, потому что старые блокируют, сказал подозреваемый на допросе. Этим утром 17-летний ученик коррекционного класса пришел в школу в Стерлитамаке с канцелярским ножом. Им он ранил одноклассницу, учительницу, потом поджег кабинет и попытался покончить с собой. Одна из учениц, испугавшись огня, выпрыгнула из окна второго этажа. 4 человека, в том числе нападавшие, были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по 2 статьям. Сообщения, которые поступили в эти минуты, Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Австрии. Стороны обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщают в пресс-службе Кремля. Путин и Курц отметили важность оказания гуманитарной помощи населению Арабской Республики и готовность содействовать возобновлению переговоров по Сирии под эгидой ООН, подчеркивается в заявлении. Подробности в следующем выпуске. В Москве началось рассмотрение по существу дела о нападении на Татьяну Фельгенгауэр. На заседании Пресненского суда обвиняемый Борис Гриц извинился перед матерью пострадавшей журналистки. Нападение на ведущую радиостанцию «Эхо Москвы» было совершено 23 октября прошлого года. Борис Гриц ворвался в редакцию и ударил Фельгенгауэр ножом в шею. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. В конце марта сообщалось, что у фигуранта выявили шизофрению, его должны направить на принудительное лечение. Дональд Трамп назвал Джеймса Коми худшим главой ФБР в истории. Таким образом, президент США отреагировал на книгу, в которой бывший руководитель американской спецслужбы назвал Трампа боссом мафии. Скользкий тип Джеймс Коми – худший директор ФБР в истории. Он был уволен не из-за фальшивого расследования России, где, кстати, не было никакого сговора, кроме демократической партии, написал глава Белого дома в своем твиттере. Мемуары Джеймса Коми называются «Высшая степень лояльности, правда, ложь и лидерство». В книге бывший директор ФБР сравнивает правление нынешнего президента США с лесным пожаром. Далее о валюте. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на завтра, 61 рубль 55 копеек, евро 76 рублей 9 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 7 градусов, в некоторых районах города идет дождь. Атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. По данным Гисметео, завтра в Москве ожидается пасмурная погода, временами возможны небольшие дожди и будет максимум до плюс 15 градусов. К этой минуте пока вся информация. Екатерина Звягинцева, «Говорит Москва».
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17 часов 36 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. Обсуждаем возможные контрсанкции со стороны Российской Федерации в отношении американских компаний, в частности, фармацевтической и американской промышленности. С нами Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Первого медицинского университета имени Сеченова. С нами Антон Родионов, врач-кардиолог. И сейчас к нам присоединился Евгений Федоров, депутат Государственной Думы. Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Здравствуйте.
К вам, Евгений Алексеевич, очень много вопросов накопилось, поскольку и Иван Александрович, и Антон Владимирович не понимают, как можно без ущерба для пациентов ограничить фармацевтическую промышленность в Российской Федерации. Вы представляете, как это возможно сделать?
В законопроекте предложено правительству определить эти порядки, вообще надо ли это делать в принципе. Это просто дается такое право. Без такого права ограничений в торговле быть не может. А правительство получает такое право. Из всей системы, ну, как бы вы взяли только один пункт, мы будем его обсуждать при втором чтении, потому что, я считаю, он должен быть очень серьезно детализирован. И здесь я с вами, наверное, предварительно соглашусь. Так же, как Я, например, не считаю, что должен быть вот, пункт там, по титану, по двигателям в Химках космических, а вот пункты, связанные с запретом на американский консалтинг в наших министерствах, ведомствах и аудит. Вот это очень важно, потому что основные российские министерства и ведомства до сих пор имеют большой штат американских советников, которые, по сути, осуществляют функцию внешнего управления, из-за чего мы, собственно, и падаем в экономике ежегодно, и последние годы не исключение. То есть они тоже проводят санкционную политику.
Евгений Алексеевич, просто хочется уточнить. Если вы даете правительству возможность поразмышлять о том, какие лекарства можно ограничить в завозе на территорию Российской Федерации, вы даете им на это право.
Американские.
Произведенные на территории Соединенных Штатов Америки. Вы даете правительству на это право.
Да, разумеется, и правительство решит, нужны ли эти лекарства обязательно с территории Соединенных Штатов Америки или, допустим, с других государств, которые, если убрать Соединенные Штаты Америки и их союзников, составляют 90% человечества и, соответственно, большую, огромную, подавляющую часть территории. Поэтому в правительстве, взвесив эти вопросы, сделают так, естественно, чтобы рынок лекарств в России был полностью обеспечен.
Ну, то есть вы этого не исключаете, и если правительство это сделает, вы это поддержите?
Так, подождите, правительство определит, на основе, им получит право на основе нашего закона ограничить рынок с точки зрения поставки товаров, но, естественно, при этом соблюдая права пациентов, права граждан России и все остальные вопросы.
Я к чему? Возможно, этот пункт имеет смысл как раз убрать из вот этого закона.
А зачем?
Ну, ровно для того, чтобы не страдали пациенты в Российской Федерации.
А почему вы считаете, что они будут страдать, если вместо получения лекарств из Соединенных Штатов Америки они их получат там из Швейцарии, например?
Это не я предполагаю, это предполагают наши сегодняшние специалисты, эксперты.
У специалистов есть понимание, что все 100% лекарств, поставляемых с территории Соединенных Штатов Америки, не подлежат никакую замену ни на какой стране мира.
Вот теперь предоставим слово и Антону Родионову, и Ивану Василенко. Давайте с Ивана Александровича начнем. Иван Александрович, как ответите
Евгению Алексеевичу? Я повторю, в предыдущей части я говорил, замена поставщика. Это довольно длительный процесс, это у нас фармацевтический рынок очень зарегулирован, это действительно так, и я это здесь не могу комментировать, это все так. Поэтому замена одного поставщика на другой поставщика, на другого поставщика потребуется длительное время, в зависимости от номенклатуры. Простая номенклатура – это до года, а более-менее сложная номенклатура препаратов биофармацевтических, как инсулин, то 2-3 года. То есть это автоматического замена не произойдет. Затем снижение... представление на рынке, предложение на рынке какого-то вида препаратов создаст искусственный дефицит. Я уже говорил, опять же, о препаратах инсулина. Это, значит, компания Eli Lilly примерно занимает около 30%, 20-30, как считать, емкости российского рынка инсулиновых препаратов. Это много, это может создать ненужные совершенно действия. Быстро не заменишь.
Ну, это Иван Василенко. Давайте Антону Родионову дадим возможность. Да, Антон Владимирович.
Мне хотелось бы повторять то, что было уже сказано про индивидуальную переносимость дженериков, про то, что по препараты идентичные по МНН не всегда они одинаково переносятся. А я бы вот хотел, пользуясь случаем, я вот первый раз в жизни вижу живого человека из «Единой России», вот задать такой вопрос Евгению. Вот вы же, наверное, когда-нибудь заболеете, придете там к моим коллегам. Вот скажите, пожалуйста, вы готовы прийти и сказать, что, уважаемый доктора, или даже не уважаемые, а просто, вот, пожалуйста, назначайте мне только препараты, произведенные в России, ну и у наших друзей, там, с кем мы дружим, с Китаем, с Северной Кореей, но они, наверное, ничего не делают, с Индией.
А почему
вот, а при этом они будут, эти препараты формально, вот по закону, по прописи, они будут с одинаковым МНН. Вот готовы вы на это?
Я не понял, а какое имеет отношение ваш вопрос к этому закону? Закон говорит, правительство... В тех случаях, когда не будет страдать граждане России, замените поставки лекарств, обратите внимание, из Соединенных Штатов Америки на другие страны. Все. В порядке, который вы, правительство, считаете нужным. То есть с учетом года, двух, трех, да сколько надо. То есть в чем проблема? Закон стоит так. Не нужно в долгосрочной перспективе кормить фармацевтические компании Соединенных Штатов Америки без ущерба для граждан России, а нужно перераспределить систему отношений в этой сфере с другими странами.
С такой формулировкой согласны, Антон
Владимирович? Она так и написана.
Формулировка такая достаточно обтекаемая, потому что это можно там, да, когда-нибудь через 100 лет, да, наверное, давайте мы начнем делать хорошие препараты.
Кто мы? Швейцария? Ну, кто мы? Еще раз говорю, сидят сотрудники, специалисты высокого класса достаточно, которые смотрят, можно ли заменить какое-то лекарство. Или, если нельзя, они говорят, все лекарство оставляем. Тоже сказано, ограничения оставляем, нет вопросов. Если можно заменить на швейцарское, почему это не сделать?
Швейцария страна-то очень небольшая, то есть Швейцария делает действительно прекрасные препараты, но рынок, опять же, швейцарских препаратов, он не очень большой, это, наверное, такой образ не очень удачный.
Кстати, но возможность препараты... можно дать заменить,
значит, не препараты не будет замены, ну в чем проблема-то?
Конечно, ну правительство виднее, действительно, в правительстве же сидят люди, которые ежедневно ведут прием пациентов, которые знают все эти тонкости. Ну,
которые, которым подчинена медицинская инфраструктура, которая ежедневно ведет прием миллионов пациентов, тут вы правы.
В доме, который построил Джек.
Евгений Алексеевич, просто уточню, возможно ли, что этот пункт будет убран из закона или нет?
Нет, после при втором чтении он может, он не пункт концепции, конечно, он может быть или убран, или, допустим, детализирован, прописанный более детально. Я про это, собственно говоря, в самом начале и сказал. То есть логика такая, что эту проблему надо решать. Когда-то надо начинать решение этой проблемы. Вот сегодня очень хороший повод для того, чтобы начать решать эту проблему. Но главный смысл законов, я подчеркиваю, это все-таки убрать иностранную структуру управления наших министерств, включая, кстати, Министерство здравоохранения. Вот это главный пункт, потому что во многом это из-за них произошло падение и жизненного уровня на 30% за время действия санкций, и национального дохода, и других вопросов.
Предположим, просто дадим слово Ивану Василенко, Иван Александрович, да. Что касается формулировок, прозвучавших в исполнении Евгения Алексеевича, с ними в такой форме солидарны?
Как всегда, черт кроется в деталях.
То есть пока говорить нельзя?
А я не знаю, как его будут детали, поскольку ведь исполнительные органы власти будут прорабатывать детали целесообразные.
Но лучше в микрофон, потому что сейчас вы мимо.
Да, да. Значит, исполнительные органы власти будут прорабатывать детали. А в данной ситуации каково будет влияние Государственной Думы на эти детали? Я не знаю.
Сейчас я предлагаю уже подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 84957373948. СМС плюс 79258888948. Работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот. Ну и сейчас начнем вот с чего. Микс пишет. Антон Родионов точно был на семинаре для врачей на Кипре, профинансированном фармацевтической корпорацией, пишет Микс. Возможно, он там вас видел. Антон Владимирович, как ответите?
На Кипре я был последний раз в 1993 году, но явно не на семинаре.
Значит,
на видимо... На море отдыхал.
Возможно, обознался.
Да, человек. Возможно, обознался.
Но такие семинары проводятся фармацевтическими компаниями? Вы в них участвуете?
Какие семинары? Еще раз.
Ну, не знаю, по применению какого-нибудь препарата, например.
Ну, несомненно, понимаете, как семинары, то есть любая компания-производитель, она организует действительно образовательные семинары для того, чтобы мы умели этими препаратами, этими методиками пользоваться. Поэтому, несомненно, я действительно участвую в большом количестве образовательных семинаров, которые проводят самые разные производители, для того, чтобы мне быть в курсе того, что происходит в мире. Потому что, как я уже говорил, не существует советской науки и буржуазной науки.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Анна, пожалуйста.
Но я практикующий больной. Про меня это коснется не по... То, что то лекарство наше, которое мне выписывают, как изволил выразиться ваш гость, за счет средств налогоплательщиков, наше, отечественное, оно недорогое, но оно мне помогать-то помогает, но я его очень плохо переношу. Я гипотоник. Давление поднимается резко, меня начинает трясти, как алкоголика. А вот есть американский аналог, есть французский аналог. Но американский аналог стоит у нас чуть больше 600 рублей. И причем действует он на меня лучше. А французский аналог стоит больше 1000. Причем эти лекарства, которые отпускаются, только по рецепту, и рецепт отбирается. И вот скажите мне, пожалуйста, что же я на старости лет должна вот так вот это лекарство переносить, если есть нормальный, хороший препарат?
Спасибо. Спасибо, Евгений Алексеевич.
Я уверен, что вам в вашем случае ничего не грозит. Есть, кстати, еще один момент.
Вы прям диагноз поставили, Евгений Алексеевич.
Ну, ничего не грозит с точки зрения доступа к лекарствам, конечно. Это министерство, сидят разумные люди, они это учитывают. И в том числе тонкости с каким-то некоторыми частями лекарств. Есть еще одна проблема. Это проблема действительно, что некоторые лекарства, поставки Соединенных Штатов Америки, их немного, но они есть. Они являются, ну, скажем так, критическими. критичны с точки зрения безопасности. То есть, грубо говоря, завтра американцы объявят санкции по поставкам этих лекарств, и в России возникнут, скажем так, какие-то ужасные случаи. Поэтому закон направлен на то, чтобы и постепенно решать и вот эту проблему. То есть найти варианты, при которых мы не будем критически зависеть на жизнь наших людей, в том числе уважаемые слушательницы, от американских лекарств.
Но мы же уже отказались от зарубежных аналогов за бюджетный счет. Это то, что вот по рецептурам, по рецептам как раз пенсионерам отпускается в аптеках.
Ну, понятно. Если в случае одинаковости лекарств берется российское лекарство. Это правда, такое решение есть. Но оно, подчеркиваю, в случае одинаковости. В данном случае пациентка говорит о неодинаковости лекарств, значит, в этом случае, конечно, должен быть доступ к иностранным лекарствам.
Есть что добавить,
Иван Александрович? Есть такой термин взаимозаменяемость, неодинаковость, который обсуждается в Минздраве. Крайне сложный термин, который требует доказательной базы. Это просто такой комментарий.
Антон Владимирович.
Ну, совершенно верно. Собственно, пациентка-то, конечно, говорит о том, что есть разные дженерики. Это вот иллюстрация того вопроса, который мы обсуждали перед
новостями.
Перед новостями, да, перед перерывом, что формально, знаете, взаимозаменяемость, формально международное непатентованное название, вот это МННЭ, оно будет одинаковое, и по закону этот препарат будет взаимозаменяемый. Но, извините, переносимость у них разная, потому что машины тоже одинаковые, взаимозаменяемые. Четыре колеса и корыто сверху, да, и руль, и двигатель. Но, тем не менее, есть «Жигули», а есть «Мерседес», есть «Форд», и ездят они почему-то не одинаково.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Москва, Галина.
Да, Галина.
Вот вы написали закон для правительства. А нельзя ли написать закон для пациентов, чтобы они имели фиксированные права, которые не позволяют им вот так вот издеваться над ними, заменять одни лекарствами другие?
Спасибо, принимается, Евгений Алексеевич.
Да, это большое количество законодательства находится на страже ваших прав. От прав потребителей до целой серии, в том числе законодательства в сфере медицинских услуг. Если вы считаете, что ваши права нарушаются, вы, конечно, обязаны воспользоваться этим защитным законодательством.
Мне кажется, пациент как раз говорил о том, что у нее пока в существующих нормативных рамках этого как раз не получается.
Нет, если она говорит вот конкретно об этом, то уважаемая пациентка просто забыла слово «война». И она не понимает, что на войне другие законы. И на войне надо выживать. А для этого надо готовить законодательство Российской Федерации к военным действиям, которые, собственно, уже идут. И санкции – это часть военных действий. Именно из-за санкций это, по сути, проходят социальные бомбардировки, из-за которых на 30% упал жизненный уровень граждан Российской Федерации. Это элемент военных действий.
Антон Владимирович, вы не опасаетесь того, что в какой-то момент просто американским фармацевтическим компаниям запретят продавать лекарства на территории Российской Федерации?
Да нет, конечно.
Почему?
Ну, а с какой стати?
Ну, просто взяли и перестали покупать российский алюминий.
Хорошо, перестали.
Ну, а здесь просто перестанут и перестанут.
Ну, понимаете как, будут, тут, как говорится, будут бить, будем плакать. Вот, никто не мешает, опять же, тут разные вещи. Одно дело понимать, что там американцы не должны быть монополистом, и, допустим, если американцы научились делать лекарства от муковисцидоза, давайте мы тоже будем учиться, там, сколько у нас уйдет на это лет, там, 10-20, делать лекарства от муковисцидоза. Да, давайте тоже учиться делать нормальные самолеты. Ну, давайте. Ну, ради бога.
Ну, вообще-то говоря, мы умели делать нормальные самолеты. Каждый третий самолет мира 25 лет назад был самолет, произведенный в Советском Союзе. Каждый третий пассажирский самолет мира, не только летающий в Советском Союзе. В результате санкций в течение 25 лет мы полностью потеряли рынок, треть мирового авиационного рынка. Поэтому когда-то надо останавливаться. Вот сегодняшнее 25-летнее падение достаточно или вы хотите еще потерпеть? Это, кстати, и гражданам России. Пора уже иметь в стране, в которой треть мирового богатств, треть мирового дохода, или по-прежнему вы хотите остаться с чуть больше 1%, как напоминаю, что 25 лет назад у нас было 14% мирового дохода. Ну, пора, наконец, выигрывать эту войну. Ну,
это Евгений Федоров, сейчас Иван Василенко, Иван Александрович.
Мне, конечно, неудобно советовать, и, ну, я мог бы задать вопрос представителям Думы, например, для того, о чем мы говорим, есть такая тематика, я до новостей говорил, необходимо принятие некой доктрины безопасности лекарственного обеспечения. То, о чем мы говорим. Это длительный, значит, план. Ну, например, антибиотики у нас, субстанции производятся? Нет. Инсулин у нас 10% производится? Нет. Это крайне жизненно важно для страны. Лекарственная доктрина принята? Нет. Это длительный процесс. Это должны законодатели это обсуждать.
Евгений Алексеевич?
Ну, я, кстати, полностью согласен. Надо менять всю конструкцию власти. Собственно говоря, в этом и есть реформы Путина 2012 года. Полностью. Для того, чтобы российская власть отвечала за Российскую Федерацию. Сегодня, как вы знаете, мы являемся частью однополярного мира. Не поверите, с одним центром власти Вашингтон, округ Колумбия.
Вот. Кто мешает вам принять доктрину по как раз медицинской лекарственной безопасности?
Потому что субъект принятия доктрины не подразумевает, что это будет делать органы российской власти. По Конституции, 15-я статья. Кстати, вы опять же не заметили, что в этом законе главное, это все-таки запрет на иностранных советников российских министерствах ведомств.
Мы уже заметили, потому что вы об этом сказали три раза.
Которые занимаются доктринами. Поэтому у меня вопрос, почему советники Соединенных Штатов Америки в течение 25 лет не выработали доктрину, за которую, кстати, они в год получали по 2 миллиарда долларов из российского бюджета и госкомпаний.
Как они так посмели провести программу продовольственной безопасности, но про лекарственную безопасность вот как-то забыли.
Я думаю, что там была борьба, где-то успехи, где-то поражения, как и в любой борьбе.
7373948, да, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим меня зовут.
Да, Максим.
Вопрос депутату Федорову. Вот смотрите, несколько лет назад вы уже запретили сертификацию иностранных вакцин. Я читаю французскую вакцину, например, от КТС для своего маленького ребенка, и вижу, что там побочка 1 на 100 тысяч, а у нас русское лекарство 1 на миллион. Вот скажите мне, пожалуйста, я рискую жизнью своего ребенка. Я знаю соседского ребенка, который от русской вакцины пострадал, и он не может ходить, он не может говорить. И вы мне предлагаете использовать нашу вакцину. Я готов купить импортную вакцину, но вы мне этого не позволяете.
Спасибо, принимается, Евгений Алексеевич.
Ну, во-первых, если вы хотите купить импортную вакцину, вы можете это сделать. Никто вам это не запрещает. Просто она будет стоить каких-то денег у вас. Вот и все. Но, а во-вторых, еще раз говорю, закон не об этом. Закон является частью изменения принципа управления в Российской Федерации. То есть закон направлен на изменение системы власти. Ну, правда, первый шаг – это изгнание американских советников. Они отвечают у нас за все стратегии. В том числе заранее принятые решения в течение 25 лет. Неужели так это трудно понять?
Антон Владимирович?
Ну, строго говоря, насчет вакцин наш слушатель совершенно прав. И я, опять же, до перерыва сказал, что вот я хочу купить иностранную вакцину от клещевого энцефалита, отправляясь в тайгу, и я ее купить не могу, потому что, действительно, мне, так сказать, партии правительства ограничили доступ к иностранной вакцине в наших аптеках. Я, естественно, готов заплатить за нее деньги. Так что процесс пошел. А с доктриной это, пожалуйста, это ваша задача, меняйте доктрину сколько
угодно. Нет, не наша задача. Это задача, вы нам не забывайте.
Евгений Федоров.
Конституцию приняли вы, а не мы, на референдуме 93-го года, по которому в России запрещена идеология для целей госстроительства. Как вы можете написать хоть один закон долгосрочного характера без идеологии? Мне просто интересно, как, теоретически, как вы напишете закон, имеющий цели, если вам запрещено в принципе идеологию использовать? Ну как?
Ну для того, чтобы заменять иностранные лекарства,
да, это на отечественные. Это входит в часть какого-то...
Идеология, как мне казалось, не нужна.
Это вам кажется. Это входит
программа
в
какую-то... Программа нужна
просто. Нет, программа входит в какую-то идеологию. То есть, да, то есть вы для чего-то это делаете. В каких-то, в чьих-то интересах. В интересах французов, в интересах жителей России, в интересах жителей Америки. То есть это входит в какую-то часть событий, часть целей. И без идеологии эти вопросы не решаются никакие, нигде.
Иван Василенко.
Как называется законопроект у нас?
Это Евгений Алексеевич.
Да, Евгений Алексеевич, я прошу прощения, чтобы строго.
Да. О мерах воздействия, противодействия, недружественные действия Соединенных Штатов Америки или иных иностранных государств.
Ну, ведь вы больше говорили, я согласен с вашими тезисами об изменении системы управления, политических, доктрин и так далее. Я за. Но это мы немножко обсуждаем другую проблему.
Ну, это проходит в этом законе. Вот поскольку закон, мы понимаем, что это надо решать так, как предлагал Бастрыкин, какой-то конституционной реформой по 13-15 статье. Но пока на нее нету возможности, сил. Поэтому предварительный этап – это изгнание тысяч американских советников из наших министерств.
И второе, ведь мы приняли доктрину о продовольственной безопасности. Приняли?
Ну, приняли, что?
А почему нельзя принять доктрину о лекарственной безопасности?
Ну, потому что продовольственную безопасность пропустили, лекарственную, например, нет.
Она есть вообще, в качестве законопроекта?
Вообще-то ее как проект, насколько я помню, обсуждали первый раз лет 20 назад.
Да, да, совершенно, да, да. Я участвовал в этих обсуждениях.
Просто ее не пропускают, вот и все.
Слушайте, а скажите, пожалуйста, если сейчас вот принять там доктрину и теологию, вот это вот все, мы
это
сразу, да, мы сразу начнем выпускать хорошие машины?
Нет.
Или хорошие самолеты? Вот, ну, машины, вот самое простое. Я уже сравнивал выпуск препарата с выпуском автомобиля, потому что выпуск препарата – это дико высокотехнологичное дело. Вот кто сейчас, какая конституция, какое отсутствие какого закона, какой доктрины мешает нам выпускать нормальные автомобили, вот на которых хотя бы президент будет есть.
Очень просто. Для того, чтобы выпускали что-либо, автомобиль, самолет, необходимо, чтобы финансировалась эта сфера. Напоминаю, что мы живем в рыночной экономике. Финансирует не государство, а рынок. То есть банки и кредитные организации. Они все в Лондоне и Вашингтоне. У нас нет ни одной своей кредитные и организации, не связанные с внешней системой управления. Это принцип нашего функционирования, 25 лет уже. Поэтому решают, будут в России хорошие машины, или какие построить авиационные заводы, или закрыть, господа лондонские банкиры. И они закрыли 300 заводов в России авиационных, которые, между прочим, были. И они закрыли заводы по производству станков, кораблестроительные предприятия. Они закрыли...
уменьшив нашу
экономику, мы им разрешили это в 91-93 годах.
Поддержали
в Конституции.
Их.
Ну, конечно, сдали, предали свое отечество. Называйте вещи своими именами. Мы предали свое отечество, получили по морде. Вот сейчас утираемся и думаем, как решить проблему обратно.
7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Давайте я запущу голосование коротко. Итак, есть идея, инициатива каким-то образом ответить на американские санкции, в том числе через ограничение продажи в Российской Федерации определенного рода лекарственных препаратов, но так, чтобы не навредить пациентам в Российской Федерации. Вот вы послушали дискуссию и скорее поддерживаете это решение, да, постепенно ограничивать американских производителей на российской территории, в том числе по лекарственным препаратам. Да, 134-21-35. Их нужно ограничивать. 134-21-35. Нет, вы сейчас это не поддержите. Это 134-21-36. Сейчас вам эта инициатива не нравится. Это 134-21-36. Напомню, что мы обсуждали только часть вот этого законопроекта, потому что там масса различных предложений, как уточнял Евгений Алексеевич, в том числе и запрет на американских советников в различных министерствах и ведомствах.
И аудиторов.
Да, но сегодня мы говорили исключительно о лекарствах, или старались исключительно о лекарствах. Вам эта инициатива близка, да, нравится, 134-21-35. Нет, не нравится, 134-21-36. Я бы с удовольствием принял еще один телефонный звонок, но времени не остается. Сергей Филимонов пишет, если запретят импорт лекарств, расходных материалов, это до конца убьет медицину в прямом смысле. Скорее не развяжут войну США, чем допустят недовольство народа, вызванное массовой госпитальной смертностью, пишет Сергей. Григорий предполагает, что это похоже на геноцид, то, что предлагается. 519-й пишет, почему же тогда чиновники чуть что бегут лечиться в США, Европу, они выживают в России, спрашивает 519-й. Коротко можете ответить, Евгений Алексеевич, чтобы это не было риторическим вопросом?
Очень просто. А почему у нас чиновники готовятся за границей для того, чтобы занимать посты в России? Вы никогда не задумывались об этом?
Вы лечитесь только в России.
Я лично лечусь в России.
Родственники только в России.
Да, я и родственники точно. Но не задумались. Главное, это об этом. Надо подумать, почему? Почему наш любой неграмотный мужик в деревне понимал, что надо защищать отечество, а вы не понимаете? Ну, вот и начните с просто себя.
Пока голосование результат. Следующие 18% говорят, да, эта инициатива полезна и нужна, 82% пока ее не понимают. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Иван Василенко, Антон Родионов, Евгений Федоров. Спасибо большое, приходите еще. Спасибо.